Как жизнерадостно поют Шрила Мукунда Госвами и Чинтамани Бэнд. Просто не хочется их останавливать, но приходится, так как время диктует свои правила. 16:00 мы говорили вам, что начнем сегодня прямой эфир. Это действительно так. Я объявляю сегодняшний второй прямой эфир уже открытым. И сегодня мы продолжаем общение с Иваном Тюриным и Дмитрием Щербаковым. Об этом вы наверняка уже, наверное, прочитали, если заходили на наш новый сайт vedaradio.fm, потому что сразу же на главной странице большими буквами написано: сегодня в 16:00 прямой эфир с И. Тюриным и Д. Щербаковым. Вот эти загадочные личности у нас сегодня и появляются в эфире, а говорить мы продолжаем на тему «Как создать лучшее место для жизни». И я сейчас снова по очереди здороваюсь с нашими гостями. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте, Олеся. Я подумал, что как здорово было бы как-то загадочно появиться, но в радиоэфире все-таки это сложно.
Иван, здравствуйте.
Добрый день.
Я рада вас обоих приветствовать сегодня. И я скажу также нашим слушателям, что сегодня у нас можно задавать вопросы, не просто присылая их на почтовый ящик, как это было до этого, а можно просто комментировать вот ту запись, о которой я уже говорила на нашем сайте. Вы увидите, что вопросы можно писать прямо здесь в комментариях. Так написано в комментарии в описании этой новости. Пожалуйста, нажимайте на соответствующую кнопочку, отправляйте, и я буду зачитывать все ваши вопросы. Ну, конечно же, не все, наверное, а те, которые поместятся во время нашего эфира. А кто сегодня начнет? Я думаю, как обычно, по традиции, Дмитрий.
Да, я загадочно сегодня начну.
Давайте, загадочно.
За несколько часов до нашего эфира мы с Иваном обсуждали ту тему, которая будет. А меня сейчас нормально слышно?
Да, слышно нормально, но какое-то гудение идет периодически. Но источник я вряд ли определю сейчас. Ну, я думаю, что мы все равно слышим.
Угу. Мы обсуждали тему сегодняшней лекции, и я понял, что возникнет масса вопросов, просто громадное количество вопросов. И постарался вот во вступлении упредить эти вопросы, дав такие базовые знания. Конечно, обратимся к нашей любимой и почитаемой книге «Бхагавад-гите». Вот, значит, два таких текста. «Земля, вода, огонь, эфир, ум, разум и ложное эго. Эти 8 элементов составляют мою отделенную материальную энергию. Помимо него есть и другая, моя высшая энергия, состоящая из живых существ, которые пользуются тем, что создано материальной низшей энергией». Это текст из Бхагавад-гиты. Как мы можем это использовать и как мы можем это понимать? То есть становится понятно, что живые существа используют различные элементы низшей энергии в своих целях. Но сами живые существа, то есть мы, принадлежим энергии Верховного Господа. И материальный космос лишен способности действовать до тех пор, пока вот мы, живые существа, не приводим его в движение. То есть он не действует сами по себе. Так? То есть энергия всегда подчиняется своему источнику. Мы можем использовать грубые и тонкие элементы низшей энергии материи для удовлетворения потребностей своих чувств. Но тогда мы утрачиваем наш истинный духовный ум и разум. И это происходит из-за влияния материи. Чтобы хорошо понять, что происходит, давайте представим, что все наше пространство заполнено водой. Вот люди воду хорошо представляют. И эта вода течет, слегка размывая, дотрагиваясь до всех тех предметов, которые нас окружают. И уж коли мы ведем речь об архитектуре, эта вода затекает к нам в дом, в двери, в окна, в открытое пространство. И мы дышим и употребляем эту воду. Все то, что встречается в воде по пути, по дороге, она забирает с собой. Как бы в ней практически содержится все то, что находилось вот здесь рядом. Все достаточно хорошо представляют течение воды. Поэтому надо и понимать, что тот материальный мир, который мы создаем рядом, вокруг, непосредственно на нас и влияет. Вот в чем заключается вот эта сила. Поэтому вот сейчас Иван, я думаю, и расскажет о таких непосредственных... Это у меня все-таки гудит или нет?
Нет, похоже, у Ивана, но не суть в этом. Главное, что мы вас услышали, Дмитрий. Это все технические мелочи, мы постараемся просто на них не обращать внимания. Главное, нам понимать конкретно, о чем идет разговор. Угу. Иван, я передаю слово вам.
Угу. Спасибо большое. Сегодня хотелось бы продолжить говорить о каких-то технических вопросах, практичных. Сейчас как слышно меня?
Слышно вас хорошо, да.
Отлично. Как мы обещали в самом начале наших эфиров и продолжаем сейчас утверждать, что будем стараться давать достаточно практичные знания, но, естественно, каждый из разделов этого знания будет опираться на какие-то достаточно глубокие, иногда философские вещи. Тем не менее, мы будем уже в процессе каждого семинара наблюдать, каким образом знания философии, знания достаточно иногда абстрактные, можно применять реально в жизни, как они проявляются в пространстве вокруг нас, и мы увидим взаимосвязи определенных теоретических моментов и практических навыков, которые мы можем здесь почерпнуть. И сегодня хотелось бы начать издалека, и мы сделали такие слайды, фотографии, которые лежат вот на сайте. Олеся, подскажите, они сейчас там также, да, лежат на страничке?
Да, нужно просто зайти на наш сайт vedaradio.fm, и в самом верху каждый увидит новость, о которой я говорила в самом начале, с этого и начал эфир. Просто нажать на название этой новости, вы попадете на конкретную страничку, и под фотографиями наших замечательных лекторов вы увидите миниатюры изображений, которые нам сегодня понадобятся. Можно щелкать по ним, они превращаются в большие изображения, и после этого вот здесь, на этом сайте, допустим, очень удобно перелистывать, переходить от одного изображения к другому, нажимая на стрелочки влево или вправо, которые находятся в левом нижнем углу. Очень просто и удобно, по-моему.
Супер, спасибо большое. До чего дошел прогресс? Насколько удобно иногда сейчас пользоваться благами цивилизации? Хорошо, что они нам помогают в таком благоприятном деле, как распространение знания.
Да, и мы наконец-то дошли до этого прогресса. Ведрадио наконец-то перешло на новый сайт.
Ну, это очень благоприятно. Я думаю, что неспроста мы с Дмитрием как раз оказались на Ведорадио в этот переломный период, такой прогрессивный момент. И вот сегодня мне хотелось бы начать с того, что пообсуждать вот эту картинку, первая, которая в списке, она называется «Спиралевидные структуры в макро- и микрокосмосе» или просто «Спирали в космосе». Начну я издалека, но потом вы поймете, почему именно отсюда я начал. На первый взгляд может показаться, ну, собственно, зачем мы вообще их рассматриваем. На этой картинке изображены галактика Млечный Путь. Если кто-то не знает, то это галактика, в которой находится Солнечная система. В Солнечной системе планета Земля, на которой мы сейчас с вами находимся. Также на второй картинке здесь изображена галактика, так называемая М101 или МСЕ101. И тайфун, который называется Рамасан. То есть это снимки со спутника и снимки с Хаббла, да, с телескопа на спутнике. Значит, зачем мы их рассматриваем? И на первый взгляд кажется, что может быть общего между таким близким к нам тайфуном Рамасан и такими далекими галактиками. Например, галактика вот эта М101, она удалена от нас на расстоянии 25 миллионов световых лет. Ну, мне на самом деле даже сложно представить, как это далеко.
Не близко,
и да? Да?
Не близко, да? Говорю точно.
Не близко, точно.
Путь не близкий.
25 миллионов лет, а представьте, световых лет. Это очень далеко. И, к примеру, вот диаметр этого урагана Рамасан составляет всего 1000 километров. Тогда как диаметр галактики М101, которая еще называют цветочным колесом, простирается на 170 тысяч световых лет. Получается, что эти два объекта, как бы абсолютно не соотносятся друг с другом ни по масштабу, не говоря уже о разной физической природе, которая отвечает за разные процессы. Однако, на самом деле, выглядят они очень похоже. И тайфуны, и галактики обладают рукавами, которые представляют собой не что иное, как простую изящную математическую кривую, да, так называемую логарифмическую спираль. И спираль – это геометрическая последовательность точек, в данном случае звезд или влаги в небе, да, постепенно удаляющихся от центра. Если помните, большинство наших лекций очень часто затрагивают вопрос центральной точки в доме, центральной точки внимания, центральной точки в жизни. Также называют равноугольной спиралью, растущей спиралью, или математики иногда называют спиралью Бернули. Да, это удивительная спираль. Обладает огромным количеством свойств, которые приводят в восхищение физиков и математиков, и начинающих, и опытных эзотериков, которые изучают феномен, например, золотого сечения, да, знаменитого, и последовательности Фибоначчи и так далее. То есть такие интересные вещи, которые в природе и в математике находят общие, а иногда идентичные свойства. Также еще со времен Декарта в 17 веке рассматривались эти спирали. Удивительно, что абстрактная кривая, которая часто встречается в природе и доказывает сегодняшняя математика, сегодняшняя физика, наука, что во многих явлениях природы эта кривая имеет место, да, эта спираль. Чем интересна нам она? На самом деле получается, что не только, ну, скажем, в космосе, и еще и на Земле представлены очень много подобных спиралей, подобных символов. А к чему это все я веду сейчас? Что на Земле мы вот эту спираль, которая расходится в четыре стороны, называем определенным словом. Происхождение этого слова на данный момент считается, что оно санскритское, и оно называется свастика, да? И этот символ настолько древний, настолько сокровенный, что почти ни одни раскопки в местах нахождения различных древних городов не обходятся без обнаружения вот этого символа где-то в орнаментах, в символике, в строительстве и так далее. Свастика – это символ вечного круговорота Вселенной. Она, собственно, и символизирует высший небесный закон, которому подвластно все сущее. Его часто также называют «колесо жизни» или «колесо света». На санскрите, например, слово «свасти» дословно переводится, ну, один из вариантов перевода, как «счастье». Послушайте, насколько созвучно это русскому слову. В действительности очень много смыслов этого слова, и благоденствие, и счастье, и благополучие. И неспроста этим словом назвали такой глубокий сакральный символ. В одном из древних текстов периода раннего буддизма сказано, что свастика символизирует спиральное вихревое движение материи по четырем направлениям от центральной звезды неба. Казалось, что свастика присуща не только Солнцу, да, как солярный символ. Она проявляется в разных спиралях и структурах, как вот мы сейчас видели галактик, планет, больших глобальных явлениях Земли, но и в мелких деталях. Обратите сейчас внимание на следующую картинку, которая называется «Спирали на Земле» или «Спиралевидные структуры в макро-микрокосмосе». Сейчас мы вот рассматриваем фотографии, например, растений и микроорганизмов на Земле, которые повторяют структуру свастики или спирали. Вот, например, на первой картинке такое красивое колючее растение.
Это алоэ. Что, кактус? Как? А, алоэ.
Алоэ, да. Это определенный вид алоэ. На следующей картинке знаменитейший моллюск, который называется Nautilus Pompilius. Да, именно ему приписываются пропорции золотого сечения. По нему пытаются сопоставить формулы золотого сечения с объектами природы. И удивительное тоже растение, на самом деле достаточно такое обыденное, простое, часто встречающееся, но насколько красивый рисунок. И здесь, если углубиться, можно увидеть в подсолнечнике и в его семенах, их расположении самих семян и цветов, принцип свастики, да, принцип спирали, расходящиеся в разные стороны. Мало того, не только в растениях, очень много невооруженным глазом можно увидеть таких вещей. Но и если вооружиться современными технологиями, то чего не могли разглядеть в древние времена, наверное, не могли разглядеть наши предки, но сейчас и молекулы ДНК, и некоторые разновидности кристаллов, они повторяют эту структуру. Даже у человека, не только в ДНК, но если мы не будем пользоваться микроскопом, а просто посмотрим каждому на макушку, то мы разглядим естественное завихрение волос на голове у каждого человека, и там будет видна спиралевидная свастика, закрученная по часовой стрелке. Я думаю, сейчас, если люди слушают по парам, они могут посмотреть друг другу на затылок.
Эх, жаль, я сама себе на затылок не могу посмотреть.
Надо воспользоваться двумя зеркалами.
Тогда далеко бежать придется. Ну, я представила. На самом деле, Иван, вы мне раскрыли глаза на то, как, насколько красив подсолнечник. Я буду теперь просить, чтобы мне на 8 марта подсолнухи дарили.
Вот знаете, есть еще такие обыденные вещи. Я хочу напомнить, наверняка многие это знают и видели. Лесенки в поселке Кучугуры, в том месте, в котором проходит фестиваль, вот на этих четырехэтажных зданиях, они, по-моему, четырехэтажные, да? Там у каждого трехэтажные, там у каждого здания великолепная витая лестница. Если присмотреться к этой форме, она очень красивая, потому что практически идеальна. И она как раз тоже напоминает вот эту фигуру.
Отлично.
Ну, в действительности об этом и речь, что человек вольно или невольно, то есть подсознательно, он старается повторять эти структуры во всех объектах. Дмитрий с самого начала сказал, что мы здесь являемся сотворцами и пытаемся своим усилием, интеллектуальным усилием, духовным усилием структурировать пространство и энергию. И используем для этого законы, незыблемые законы. Они не меняются от того, хотим мы этого или нет. Они просто существуют, так было изначально задумано. И наша задача узнать об этих законах, осознать их, проверить, действительно ли они существуют, действительно ли они работают. Да? Ну, я думаю, многие из нас могут убедиться в том, что, например, сила притяжения существует, как бы ее ни называли. Летать мы пока, к сожалению, не умеем. Нашими, опять же, интеллектуальными усилиями. Пока просто не хватает, видимо, у нас оперативной памяти и мощности процессора, чтобы это все суметь. Но, тем не менее, многие законы природы мы не сможем отменить. И вот этот принцип структурирования пространства по схеме свастики, он точно так же существует. И даже в пространствах, которые не повторяют сами собой структуру, а спирали, они являются любой формы, да, здания, квадратные, прямоугольные. Тем не менее, этот символ используется для проектирования и строительства домов. Теперь мы, наконец, начинаем переходить к более практичной стороне вопроса и рассматриваем третий слайд.
Иван, знаете, как удивительно, как только вы объявили, что мы переходим к более практичной стороне вопроса, вас стало гораздо лучше слышно. Что-то произошло, что-то вот двигается наш эфир по каким-то таким этапам. А на самом деле к нам пришел вопрос, мне кажется, сейчас уместно его будет задать, чтобы не было ни у кого никаких сомнений. Вот написал нам Сергей: насколько я знаю, свастика и прочие термины запрещены к пропаганде нашей Госдумой, как продвигающий фашизм. Вы не опасаетесь закрытия вашего достойного ресурса после этой передачи, спрашивает Сергей. Ну, давайте разъясним этот момент.
Спасибо, Сергей. Сергей волнуется за то, что такие передачи и такое радио великолепное могут каким-то образом, может быть, подвергнуто какой-то критике. В действительности очень много сейчас информации по поводу различных, ну, скажем, очень странных законов и так далее. Но в сущности все они разбиваются о камни, они не находят реального подтверждения в, скажем, какой-то юридической базе, да, потому что многие из этих символов, они сейчас вообще зарегистрированы. Например, есть определенные славянские организации, да, славяно-арийские так называемые, которые официально зарегистрированы и имеют свастику основным и одним из основных символов своей, ну, скажем, религиозной организации. Да, у нас есть точно так же законы, которые, наоборот, поддерживают символику зарегистрированных религиозных организаций. И таким образом, тем более, как-то юридически эту тему очень сложно опровергнуть, потому что этому символу тысячелетия. И можно было бы сделать одну, а точнее не одну передачу, в которых можно было указать символ свастики, например, в царской России, и не только царской, на самом деле в начале Великой Отечественной войны еще многие солдаты советской Красной Армии носили у себя на петлицах свастику. По сей день в православной церкви, по сей день, если вы зайдете и посмотрите одеяния, особенно праздничные одеяния на службе, у большинства церковных служителей вы найдете не только кресты на одеяниях, но и свастику. На большинстве икон по сей день христианских и православных можно ее найти. Таким образом, придется просто отменить русскую православную церковь, вообще большинство христианских церквей, и под предлогом продвигающих фашизм просто закрыть эти организации. Вот. То есть, ну, здесь можно очень долго объяснять. На самом деле слово «фашизм» происходит от слова «фаш». Одна из типов свастик называется «фаш» или «огонь». И уже от него происходит слово «фашизм». То есть термин «фашизм» образовался от свастики, а не свастика появилась как дочерняя какая-то структура от такого явления, как фашизм. Ну, я надеюсь, я коротко постарался вот этот вопрос как-то объяснить.
Да, спасибо, что прояснили это, потому что, ну, возможно, те люди, которые не слышали об этом, сейчас задавались, по крайней мере, несколько минут назад этим вопросом. Мне кажется, это важно было сейчас прояснить. И мы смело теперь можем двигаться дальше по нашему эфиру.
Можно еще немножко добавить,
да,
вот
пожалуйста,
в эту же сторону? Ведь, ну, может быть, у нас сейчас действительно известно, что свастика использовалась национал-социалистами, да, и, но ведь Гитлер изучал и древние религии, и древние знания. Он считал, что именно эта свастика, которую он, собственно, оттуда и взял, он устраивал экспедиции на Тибет, он все искал какие-то знания, которые помогут ему навести на Земле идеальный порядок. Поэтому он также просто использовал свастику. Поэтому свастика, ну, никоим образом не принадлежит ни фашизму, ни национал-социализму, ничего не разжигает, а даже скорее наоборот, этот символ, который показывает гармонию нашего пространства. Ну, наверное, в нем сосредоточены геометрические законы, из которых следуют законы философские. Поэтому, если наблюдать за этой свастикой, это наоборот приведет к спокойствию и миротворению.
Да, ну, да, получается ведь, что мы возвращаемся в очередной раз к идее сознательного использования определенных законов. Вот мы очень удачно так завернули в эту сторону. Видите, получается, Адольф Гитлер использовал этот символ, но намерения его были, наверное, не совсем благие в каких-то направлениях его деятельности, да, ну, мягко скажем. И этот символ не то, что не помог ему, а наоборот, он внес серьезный урон вообще в историю человечества, историю нашей современной цивилизации, и явился символом достаточно негативных и очень трагических событий. И таким образом, получается, наше сознательное или бессознательное применение определенных законов природы может приводить как к положительным, так и отрицательным эффектам. Поэтому стоит изучать эти законы и изучать возможность, каким образом его можно применять или использовать в данной конкретной ситуации и данных конкретных условиях. Часто, например, приходит вопрос, насколько актуально знание Васту-шастры в российской действительности, да, например. Естественно, это абсолютно правильный и законный вопрос, точно так же, как и вот этот вопрос о применении свастики в семинария и применение использования ее в знаниях архитектуры. Абсолютно верно, нужно использовать с пониманием этих вещей и ориентацией на время, место и обстоятельства. Это очень важно. Нужно объяснять этот момент, так же, как и со свастикой, так же и зональное, да, влияние географическое насколько в Индии васту, какие именно моменты его актуальны, насколько актуальны моменты или правила в, например, там, средней полосе России или где-то за Уралом. То есть тоже есть всегда нюансы, и это нужно всегда учитывать. Нужно слепо следовать догме, нужно применять разум, и тогда все будет хорошо.
Спасибо Сергею за этот вопрос, который позволил нам уточнить этот момент.
Да, спасибо большое. Видно, что человек заботится действительно о будущем эфиров, о будущем радио. Действительно, спасибо ему. Итак, все-таки мы перейдем к этому рисунку, наконец, да, который называется свастика. Или свастика как базовая схема движения энергии. И все, что я до этого показывал, демонстрировал, то, о чем мы говорили, являлось таким предисловием к основному принципу расположения главного входа в дом. А что есть тот самый главный вход в дом? Считается, что его расположение, вообще главный вход, называется Маха-Двара. Тоже здесь Маха – это большой на санскрите, а Двара, ну, я думаю, что многие догадались, это дверь.
Да, очень созвучно, действительно.
Да, да, как многие русские санскритские слова и словосочетания, они очень созвучны, иногда практически не отличаются, что наводит на определенный ряд мыслей. Итак, расположение этой самой главной двери имеет действительно большое значение, и каждое место, в котором оно должно быть установлено, как мы говорили ранее, управляется качествами этого места, да, и качествами божеств, качествами определенной энергии каждой из ячеек дома. На этом рисунке можно увидеть вот эту схему, схему Васту Пуруша Мандалы. Структура 9 на 9 ячеек, состоящая, соответственно, из 81 ячейки. Эта схема, которая называется Парамасайка Васту Пуруша Мандала, она именно используется для жилых, общественных зданий и так далее. Да? То есть мы ее берем за основу для проектирования или уже коррекции существующих помещений. Что мы здесь можем увидеть? В чем смысл свастики, о которой мы говорили? Как вы видите на картинках значит, больших вселенных, на фотографии урагана, и как вы видите на самой схеме этой свастики, у нее есть так называемые рукава. То есть это зона пространства, которая открыта для входа и перемещения энергии. Здесь на этой картинке можно увидеть, что с каждой из четырех сторон свастика имеет открытое пространство. Ну, свастика, опять же, обозначается разными способами. Вот я здесь использовал свастику с короткими значит, выступающими частями. То есть они не закрывают половину стороны, закрывают только ее часть. Но это тоже достаточно символично. Сами понимаете, что абсолютно доподлинно обозначить или увидеть, как движется энергия под силу немногим. То есть мы берем общий принцип, для нас это наиболее важно. И что мы видим? Открытие или так называемые рукава. С каждой из четырех сторон этот рукав открывается, максимально открывается на ближней к центральной оси линии. Ну то есть вот, например, на картинке можно увидеть, что в общем случае слева, если мы смотрим из центра, ближайшая ячейка, то есть она четвертая, по счету, но это мы сейчас разберем чуть попозже. То есть ячейка, которая находится слева от центральной оси, или то, где у нас сейчас нарисована свастика, да? То есть у нас есть линии центральной оси восток-запад и север-юг, они всегда проходят ровно через геометрический центр нашего помещения, комнаты, дома, города, что бы то ни было. И слева от нее, если мы смотрим из центра, то есть мы стоим вот в Брахмастане, месте Бога, в центральном свободном пространстве. Мы смотрим, например, на север. Мы стоим сейчас на этой линии, и чуть-чуть левее мы видим вот эту открытый рукав, и в него как раз заходит энергия максимально. То есть считается, что это место необходимо использовать для расположения главной двери. Это четвертый модуль, мы будем называть его именно четвертым, потому что если считать слева, глядя в любую сторону, мы, например, двигаемся по часовой стрелке, так же, как и свастика. И с левого угла, слева направо, мы считаем ячейки. У нас их 9. Мы считаем 1, 2, 3, 4. 4 – это ближняя, перед пятой – центральной. к центральной линии, и в ней как раз считается максимально благоприятно расположить входную дверь на любой из сторон, на севере, востоке, западе или юге. Также, конечно, в шастрах упоминаются и другие ячейки, которые можно использовать. Я их здесь обозначил. Они уже имеют свои качества, свои свойства. Естественно, в первую очередь они окрашиваются свойствами так называемых полубогов, которые находятся в этой структуре Васту-Пурушамандали. Если помните, я рассказывал в прошлом эфире про 45 полубогов, которые прижали Васту-Пурушу к земле, чтобы он не наносил больше каких-то неприятностей. И они так и остались в этой структуре, вот в этой сеточке 9×9. И каждый из них имеет определенные свойства. И по этим свойствам и качествам можно увидеть, а благоприятно ли здесь делать то или иное. В нашем случае это входная дверь. И вот совместив это знание о движении энергии по структуре или схеме свастики с знанием качества каждой из внешних периметральных, да, ячеек по периметру, в шастрах описывается всего несколько благоприятных мест для входа, помимо четвертой ячейки, каждой четвертой с каждой стороны, да, она здесь обозначена. На северной стороне, например, еще благоприятно располагать вход по самому центру, то есть в пятой ячейке, это центральная линия. Я не буду сейчас вдаваться в подробности, почему именно здесь, потому что если объяснять каждую ячейку, на это уйдет отдельная серия эфиров. Это мы будем разбирать уже на таких более глубоких курсах обучающих, которые, если вы пойдете, вы сможете узнать, почему в каждой ячейке именно так. Также на северном направлении благоприятно для входа третья ячейка. Да, и мы здесь имеем третья, четвертая, пятая, если смотреть от левого угла изнутри. Вот их можно использовать для главного входа. На востоке, помимо четвертой, используется также третья. А здесь можно это легко увидеть и запомнить. На южной стороне считается также, что остальные три направления, кроме северного, не рекомендуется использовать в них центральную ячейку, то есть пятую. Именно эта линия оси восток-запад-север-юг, да, вы как видите на рисуночке, здесь расположена сама эта линия свастики и внешние границы, как бы. А рукава пространство, да, во Вселенной, кстати, в нашей Солнечной системе, точнее, в галактике Млечный Путь, есть различные рукава, они имеют различные названия, это то пространство между звездами, да, в которых, собственно, энергия циркулирует, передавая ее внутрь, точнее, распространяя ее изнутри наружу, значит, и поддерживая это вращение. На юге считается, также не стоит использовать центральную ячейку. Вот это как раз сейчас очень важный момент. Наиболее часто задаваемый вопрос, один из наиболее часто задаваемых вопросов, да, если помните, тот самый топ вопросов по Васту, он как раз задают люди, а как же вот Васту сказано, что южное направление крайне неблагоприятно для входа, и вообще это очень плохое направление. Вот мы сейчас здесь, например, подошли к ответу на этот вопрос. Я, кстати, как и обещал, сделал видеопрезентацию «Ответы на вопросы Васту», и ее можно найти или в группе, или скачать на сайте. Я вот уже не первый эфир о ней говорю, наконец у меня получилось это сделать. Там вы найдете несколько ответов на несколько самых популярных вопросов. Вот это вот, кстати, один из них. Здесь вот я сейчас разберу его немножко даже подробно. И южное направление исключает только центральную ячейку. Она является самой негативной. Все-таки вот о ней я скажу. Это ячейка Ямараджа. Есть такой в ведическом пантеоне бог. Он же бог смерти. И обладает достаточно большим набором качеств, но многие из них несут для человека, скажем, неприятности. И это одно из объяснений. На самом деле оно очень глубокое, очень большой перечень негативных качеств, большой перечень вот этого направления и его неблагоприятной энергии, поэтому эта ячейка обходится. И обходится именно центральный южный сектор. Да? Но при этом ячейки справа и слева, то есть четвертая и шестая, они совершенно благоприятны для использования и обладают хорошими качествами. Их можно использовать на южном направлении и для главного входа, и для расположения окон, и так далее. То есть вот на один из таких главных фундаментальных краеугольных вопросов, да, о ВАСТу и применении его в наших условиях, вот таким образом существует ответ, что центральную ячейку, да, не стоит использовать, но тем не менее шаг вправо и шаг влево достаточно удачно. Теперь западное направление. И на западе точно так же, как на востоке, это третье и четвертое от левого угла. То есть, ну, здесь совершенно легко проследить. В действительности, в чем польза вот именно такого изображения? Мы обещали давать такое более практичное и понятное здание. Очень часто в текстах, где-то в картинках встречается вот эта схема. Сколько здесь? 3 наверху, 2 внизу и здесь еще. Да? Получается 9 различных мест для входа. Но мало где обозначается, почему они сделали именно так. И в чем принцип движения энергии, и почему им нужно сделать вот таким образом. То есть я постарался отобразить это такой схемой, чтобы всегда можно было понять, даже если вы забыли номер ячейки, что вот она четвертая, или пятая, или третья, вы всегда можете нарисовать свастику, нанести ее на план своего дома или квартиры, и всегда можете увидеть, где открыт так называемый рукав, а где он не открыт. Вот. И так будет достаточно понятно. Я думаю, что, используя вот такие простые принципы или символы, как раз все древние знания передаются. Потому что символы, они находятся у нас вот на таком архетипическом уровне, они уже заложены у нас в нашем бессознательном. И извлекать их всегда очень легко, просто увидеть этот символ, и можно узнать или вспомнить, или, так скажем, реализовать очень много различных знаний. Да, ведь этот символ также используется во многих религиозных или духовных практиках, как символ для созерцания и медитации. Ну, давайте тогда к следующему правилу относительно главной двери. Оно тоже достаточно практичное, достаточно понятное. И оно гласит, что положение главной двери должно быть таковым, чтобы напротив него была обратная дверь, или то, что мы называем черным ходом. Да? Это очень важный момент, то, что на этой линии не должно пересекаться никаких стен, никаких не должно находиться колонн, опор, мебели, каких-то комнат и так далее. То есть здесь вот как раз опять подтверждается идея о центральном свободном пространстве, об открытом месте в центре дома, что на этой линии ничего не должно мешать течению энергии от главного входа к черному входу. В большинстве домов и древних, и домов современности, если есть такая возможность, особенно если мы говорим о частном домостроении, всегда делается как минимум 2 входа. И зачастую, особенно в замковой или дворцовой архитектуре, все это делалось именно так. Основная входная группа – это большие главные двери. И черный вход, или здесь он уже не такой черный, если мы говорим о дворцах, например, вход, который освобождает нам путь, например, в сад, в какую-то в зону бассейнов, в зону фонтанов, розариев и так далее. Ну, это такие уже, скажем, аристократические нюансы. Сейчас не будем их затрагивать. То есть такой соединительный канал необходим как бы для вибрационного функционирования этого пространства. Для движения энергии, входящей в дом, естественно, она должна, распространяясь вот по схеме свастики, еще и куда-то выходить, как бы как отработанная энергия должна выходить. И если невозможно сделать такую вторую дверь, например, на улицу, если мы говорим о доме, то, конечно, благоприятно иметь там, например, окно или вентиляционное отверстие, чтобы обеспечить достаточное движение энергии. Циркуляции воздуха в том числе, поскольку воздух – это тоже энергия. Многие пытаются объяснить это правило тем, что это просто принцип, необходимый для вентиляции дома. Я совершенно согласен с этим. Но воздух – не что иное, как энергия определенной частоты вибрации. Да, это точно такая же энергия, и воздух очень насыщен праной, жизненным воздухом, жизненной энергией. Что как раз и гарантирует непрерывный поток этой энергии снутри и снаружи, дома. Вот. То есть это вот такой тоже важный принцип, его можно использовать. В нем нет ничего сложного, особенно если мы говорим о домах, да, о каких-то общественных зданиях. Это вообще используется всегда и стараются делать именно таким образом. Есть очень много рекомендаций о самой двери. Вот, кстати, Дмитрий, человек как раз, который занимается деталями и тонкими и красивыми нюансами, как декоратор, он сделал такую подборочку очень красивых дверей. Ну, их достаточно большое количество, их 18 штук. Мы не стали их здесь размещать на сайте Ведорадио. Мы разместили их у нас в группе ВКонтакте. Их там можно посмотреть и увидеть красивые, как произведения искусства, в действительности двери резные, двустворчатые. Вот посмотрите на них сейчас, как например.
Я скажу, что ссылку на эту группу, эту самую группу ВКонтакте, можно найти у нас на сайте в разделе «Прямые эфиры», выбрав имя лектора. Сегодня у нас лекторами являются Тюрин Иван и Щербаков Дмитрий. Вот именно так раздел этот и называется. Итак, заходите «Прямые эфиры», Тюрин Иван и Щербаков Дмитрий, нажимайте, и там в конце, внизу, увидите ссылочку на Facebook, по-моему, да, и страничку ВКонтакте. Вот я сейчас тоже это сделаю, мне самой любопытно поглядеть на эти двери.
Знаете, я да, посмотрите обязательно.
Что конструкция этих дверей, она имеет не только декоративное значение, но вот эти вот вся эта резьба и все эти филенки, они предназначены для того, чтобы дверь держала свою форму. Ведь это же очень сложная конструкция, испытывающая большие нагрузки. Вы понимаете, здесь много всяких переходных процессов. Здесь есть сквозняки, здесь есть всякая влажность. И дверь, ну, обычно деревянная все-таки, да, она должна хорошо держаться в проеме. Поэтому ее не должно вести, она не должна никак менять свою форму. Это сложнейшая конструкция. И, ну, надо сказать, что сейчас достаточно дорогая. Поэтому, если вы никогда не покупали дверей, то... а вам это предстоит, то готовьтесь.
Готовьтесь. Вот я тем временем открыла все же эту ссылочку и смотрю на эти двери. Прям такие произведения искусства. Я надеюсь, наши слушатели тоже так же поступили и нашли, где же они расположены.
Да, но мы решили, что это будет, наверное, самый удобный способ, потому что дверей много, и как их расположить удобно, ну, наверное, не на сайте радиостанции, чтобы не закрывать дверьми
пространство нашего сайта.
Пространство эфира, да.
Хорошо, не будем закрывать двери нашего эфира. Двери эфира Ведорадио всегда открыты для всех. И мы продолжаем этот прямой эфир. Я скажу еще раз, что вопросы можно задавать как в письменном виде, так и дозваниваться к нам. Вот об этой возможности тоже не забывайте, дорогие наши слушатели. Пожалуйста, звоните. Наш скайп, логин в скайпе Ведорадио. Мы всегда очень рады вашим звонкам. Но если все-таки не хотите как-то вот лично задать свой вопрос, стесняетесь, бывает, конечно, ну... просто пишите хотя бы нам ваши вопросы, мы тоже этому будем рады. На нашем сайте вы сразу увидите заголовок. Сейчас на Ведорадио прямой эфир. Вот заходите на эту страничку и оставляйте там комментарии. Эти комментарии и будут являться теми вопросами, которые мы будем сегодня зачитывать. Пока продолжаем.
Хорошо, ну теперь я перейду совсем уже... практичному такому вопросу, к непосредственно самой двери. Мы и начали с этого, что рассматривали фотографии этих искусных и изящных дверей. И здесь очень важный момент, который я хотел бы отметить, что качество самой двери и очень много качеств, которые к ней относятся, оно имеет огромное значение для жителей дома, для обстановки внутри, для отношений между собой, для внешних каких-то коммуникаций. Поскольку двери, так же как и врата нашего тела, наш рот, да, которые через себя пропускают все, что в нас входит, в том числе и пищу, и испускают определенные звуки, то есть нашу речь, они имеют огромное фундаментальное значение в нашей социальной жизни. Поэтому важно уделять внимание, а что же у нас за дверь. Многие моменты, они достаточно, ну, скажем, обыденные даже где-то, да, бытовые, но многие о них забывают, и очень зря. Потому что качеству маха-двара, да, или главной двери васта уделяется огромное внимание. И вот сейчас я хотел бы как раз рассказать о таких мелочах и нюансах, И хотел бы, чтобы вы посмотрели, насколько хорошо сейчас расположены ваши двери, и самое главное, в каком качестве, в каком состоянии оно находится. Код вас рекомендует, чтобы дверь, главная дверь, главный вход в дом, он всегда был чуть больше, а лучше значительно больше, чем все другие двери в постройке. Это важный принцип, и в нем нет ничего особенного, он достаточно логичен. Также она не должна открываться только на 90 градусов. Если у нас настолько стесненные условия, что дверь открывается на 90 градусов, мы пытаемся бочком втиснуться, то какая атмосфера или какая энергия в доме может быть? Естественно, она лучше, если она открывается полностью, то есть на 180 градусов распахивается. Опять же, вот на фотографии, которую собрал Дмитрий, видно, что почти практически все двери, там 99%, они двустворчатые. Исторически во всех знаковых сооружениях, да, до сих пор в больших домах используются двустворчатые симметричные двери. Это очень благоприятно. Они открываются на 180 градусов в оба направления. То есть это такой момент, если мы можем это использовать, это будет прекрасно. Если у нас есть возможность сейчас построить дом и сделать в нем правильный вход, то это огромный вклад в копилку благосостояния и благополучия хозяев и жителей этого дома. Также очень много нюансов о том, что если дверь уже сделана, она не должна быть какой-то косой или скрипящий, или шумный, то есть производить какие-то неприятные звуки. Представьте простую идею, что все, что входит в дом, то есть энергия в первую очередь, она будет окрашиваться тем самым, что стоит у нее на пути. То есть первой границей, которая пересекает энергию, входя в наш дом, это является наша дверь. И если дверь имеет дефект, то, естественно, энергия, поскольку энергия всегда перемешивается и соприкасается, как ветер в поле, несущий всегда цветы и травы, запахи всех трав и растений. Он всегда накапливает это и переносит на большие расстояния. Я не говорю о каких-то даже микрочастицах. Естественно, дверь не должна быть поломанной, у нее не должно быть никаких отверстий, трещин, сломанных замков или ручек. То есть это несет очень серьезный вред для энергетики в доме. Она не должна быть несимметричной, естественно. Она должна быть пропорциональной. Двери должны иметь порог. Порог – это вообще также древний сакральный символ, который особенно во многих мусульманских культурах ему придается огромнейшее значение. Тоже сейчас не буду я в это углубляться. Длина и ширина входной двери также должны быть пропорциональны. И считается, что оптимальное соотношение – это 1:2. Ну, то есть, это, в принципе, наши двери, которые мы сейчас используем чаще всего. Это 1 на 2, к примеру, да, или чуть меньше, там, например, 90 на 1,80 м. Ну, то есть, там плюс-минус еще коробка. В целом, вот такие пропорции, они наиболее благоприятны для двери. Ну, и, соответственно, представьте, какие должны быть двери, если они двустворчатые, в идеале. Да, если дверь 2-метровой ширины, почему использовались, вспомните, например, сейчас, где-то, может быть, возобновите у себя в памяти образы огромных дверей, например, в храмовые сооружения или в общественные здания, которые строились, например, там, более 100 лет назад. Да, может быть, еще и в советские времена такие строились. Если они двухстворчатые, например, ширина у них 1.5 метра, то высота обязательно будет 3 и выше. То есть всегда огромные двери, например, в огромные залы, в театры или во дворцы. Их по сей день можно увидеть. Это не просто так делалось. Соблюдались пропорции не только в строении, но и в конструкции дверей. Теперь совсем такой, например, момент хотелось бы отметить, как обувь на пороге. Мы очень часто бросаем...
Именно вот это, да? Про пропорции и про размер дверей. Uh-huh. Очень часто так бывает, двери у нас продаются стандартной высоты. Это 2-2.05, вот так вот. Да, то есть, ну, понятно, что помещение без дверей не бывает, иначе как туда попасть. И дверь настолько сильно определяет общее впечатление от интерьера, что какими бы высокими потолки у вас не были, но если потолки, допустим, там около 3 метров, а вы ставите туда дверь высотой только 2 метра, это сразу же понижает все пространство, занижает все помещение. Потолок начинает давить. Конечно, дверь должна иметь определенные пропорции, то есть если это метр дадва, то это нормально. Есть возможность сделать дверь шире, отлично. Не нужно только делать узкие двери. Вот по нашим стандартам отечественным, как это ни удивительно, но минимальная ширина двери – это 65 сантиметров. Ну, так у нас принято по российским СНИПам. Это действительно очень мало. Но для того, чтобы повысить помещение, сделать его зрительно более высоким, над дверью рекомендуется что-то установить. Если вы повесите, например, картину какую-то в ширине двери, или часы, или какой-то декоративный элемент, или дверь продолжить, то есть обналичку продолжить над дверью. Вы наверняка часто это видели. То есть сама дверь не такая высокая, но над дверью существует какой-то элемент, как бы продолжающий ее. Это делает помещение гармоничным, очень высоким. Извините, пожалуйста, хотелось высказаться.
Очень важное дополнение. Я сразу представил свою дверь и сразу так вырисовался такой образ, как бы можно ее продолжить. Спасибо, мне кажется, это очень важно.
Наоборот, если потолок низковатый потолок, то разместив над дверью какой-то элемент, вы сразу поднимаете потолок, зрительно увеличиваете. Таких элементов, которые, знаете, могут из какого-то неказистого помещения сразу сделать что-то интересное, ну, достаточно много. Это вот один из них, просто по ходу вот они вспоминаются. Сложно так вспомнить, просто сотни.
Спасибо. Иван, вы что-то начали, по-моему, говорить об обуви около двери.
Да, про тапочки хотел сказать.
Тапочки.
Да, на самом деле Дмитрий сказал очень важную вещь. Я мог, наверное, ее упустить здесь уже, затронув тапочки, могу про нее совсем забыть. Он предвосхитил множество вопросов, как можно скорректировать какие-то плохие, негативные моменты в отношении дверей. Вот это вот один из очень хороших и вас то наиболее часто встречающийся способ, каким образом можно улучшить состояние двери. Ведь в действительности вот эти световые проемы, которые используются над дверью, да, маленькие окошки, они очень сильно приветствуются вообще. Во-первых, они увеличивают и улучшают пространство, они увеличивают площадь остекления, они увеличивают освещение этого помещения. То есть, ну, очень часто у нас, если это дом или даже это, например, многоподъездный такой какой-нибудь многоэтажный дом, часто можно встретить эти окошки над дверьми, потому что со стороны входа не всегда есть возможность естественного освещения. А эти окошки дают возможность получить в прихожей, которая зачастую является самым темным помещением в доме, что также относится к дефектам ласты. Помогает вот такой выход, такое решение очень сильно улучшает эту ситуацию и картины, и это может быть в действительности какое-то панно вообще с искусственным освещением, да, если там уже совсем у нас темно в прихожей, неоткуда сделать естественное окошко. То вот такое решение, о котором сказал Дмитрий, особенно если эту картину подсветить правильно, правильными тонами, и использовать правильный цвет в зависимости от направления двери, да, ведь у каждого направления есть еще свой цвет, тогда это будет просто супер решение, это очень хорошее дополнение. Спасибо, Дмитрий. Вот. Дальше тогда
что же все-таки... с тапочками-то?
С тапочками, да. Вот такой важный момент у нас, ну, какая-то иногда то ли сейчас новая национальная идея, мы просто бросаем обувь на пороге прямо перед входом. Ну, на мой взгляд, это категорически неправильно, это очень сильно ухудшает атмосферу в доме, потому что всегда для обуви должно быть место, специально отведенное тумбой, ящички или стеллажи, которые должны находиться сбоку от двери. Ну, то есть конкретное место уже определяется в зависимости от направления, в какую сторону сам главный вход расположен. Но это сейчас не принципиально. Потому что, еще раз, энергия проходит в дом, и она окрашивается, ну, скажем так, тем, через что она проходит. Если она проходит через обувь, которая стоит прямо на движении, на ее пути, естественно, обувь не несет каких-то благоприятных вещей, огромное количество. Мы в ней ходим по улице, и, ну, в целом, то есть энергетика обуви, она такая неблагоприятная. Ведь мы знаем, что энергия у нас из тела, отработанная, отработка выходит через центр стоп. Да? Поэтому не стоит вот делать именно так. Еще важный момент, который здесь, наверное, более интересен будет тем, у кого есть домик в деревне, дача, или они живут в частном доме, это то, что находится на улице напротив главной двери. Считается, есть достаточно большой, он очень большой список неблагоприятных, перечень таких неблагоприятных ситуаций, которые ухудшают обстановку в доме за счет того, что вот некий тот или иной объект находится напротив входной двери. Я сейчас скажу несколько из них. Это особенно важно для тех, кто все-таки, я надеюсь, что нас слушают люди, которые могут это использовать знания с нуля изначально. То есть сделать себе правильный проект дома и построить его правильно, расположить необходимым образом дверь. И вот, например, говорится, что электрический столб, телефонный столб, да, дерево. Ну, то есть, естественно, может быть, 5000 лет назад еще не было электрических столбов. Но, например, большое высокое дерево напротив входа, оно всегда могло быть. Суть от этого не меняется. Какое-то водонакопительное устройство, большая емкость для воды перед главным входом. Вообще строение на участке, какой-то склад, гараж, сарай, да, то есть домик для сторожа, например. Если он находится прямо перед входом, собственно, ничего особенно такого полезного в этом нет. Но есть один нюанс, то есть мы сейчас выйдем и увидим, что вот напротив нас соседи, там через 200 метров. Это неблагоприятно. Совсем не так. Есть, опять же, система пропорционирования. То, о чем всегда говорили, как говорил Дмитрий, архитектура – это застывшая музыка. И здесь используется принцип пропорций. И вот чтобы определить расстояние, на котором благоприятно, а на котором уже нет, используется пропорция две высоты здания. Ну, то есть, вот, например, у нас здание, домик, там, двухэтажный, он в высоту, ну, положим, там, 9 метров. Соответственно, мы умножаем 9 на 2, получаем две высоты 18 метров. И вот если у нас на этих 18 метров нет таких объектов, а дальше уже, ну, дальше не наш участок соседский, и на нем стоит, соответственно, там столб какой-то или высокое дерево. Ну, ничего не поделаешь, это уже не так печально. Вас-то вот все-таки пропорционирует пространство во все три стороны, и в высоту, и в ширину, и в длину, и определяет уровень влияния различных каких-то помех или, наоборот, положительных моментов на здание в зависимости от их удаления. То есть вот таким образом есть много нюансов таких, как не нужно делать или как не стоит организовывать именно участок, например, чтобы что-то не оказалось напротив главного входа. Также говорится, например, что не должна перед главным входом накапливаться какая-то вода, большая лужа, да, из-за утечки, например, или каких-то других причин. То есть там низина перед входом, и там всегда стоит лужа. Речь не идет о специальном, например, нами выкопанном прудике где-то, но он тоже должен быть на самом деле желательно смещен от главной оси. А речь идет о какой-то луже, например, там грязном каком-то месте во дворе. Также считается, что нет ничего хорошего, если перед домом находится, например, груда каких-то материалов строительных. Ну, например, привезли камни, кирпич, песок или что-то еще во время строительства, высыпали его прямо перед домом, построили, и все это осталось. Ну вот, несколько лишних тонн кирпича привезли, что-то не рассчитали. И теперь, естественно, это все лежит прямо перед главным входом и портит всю обстановку в доме, поскольку не дает энергии правильно заходить туда. Также есть вот нюансы, особенно популярные, наверное, в коттеджных поселках элитного типа, когда оградные стены участка имеют высоту в несколько метров. И очень часто они превышают, верхняя их кромка превышает верхнюю грань входной двери в дом. То есть вот такая вещь тоже считается неблагоприятной. Ну, представьте, мы просто вот этой бетонной коробкой, например, ну или там, из немецкого клинкерного кирпича, у кого какие средства. Мы просто этой коробочкой перекрыли все течение энергии на участок. То есть оно должно оставаться, забор должен быть, конечно, как некая структура для, значит, для участка, да, которая будет задавать ему пропорции, будет задавать его частоту вибраций. Но они не должны быть выше, чем входная дверь. То есть или у нас дом очень высокий, у него высокий цоколь, или дверь возвышается. То есть мы, выходя из дома, видим то, что творится за забором, а не упираемся в бетонную стену или кованые ворота. То есть это вот тоже такой нюанс, который следует учитывать.
Иван, вы знаете, да? У нас тоже есть один нюанс, который следует учитывать. Он называется «Вопросы от наших слушателей». Я предлагаю сейчас все-таки уже перейти к ним, если можно.
Да, конечно, я, собственно, уже вот закончил в действительности вы как бы очень вовремя меня остановили. Ну и, собственно, мне уже больше... Ну, есть чего сказать, но я сегодня не планировал больше говорить.
Хорошо. То, что вам есть еще сказать, мы услышим, я надеюсь, в нашем следующем эфире. А пока у нас ровно час нашего эфира прошел, и мне очень хочется также, чтобы уделили вы время вопросам от наших слушателей. Вот, например, Сергей написал, что делать в случае, если в типовой квартире в городе изначально дверь выходит на запад, и она только одна. Можно ли как-то это нейтрализовать?
Ну, мы сейчас же рассмотрели, что в любых типовых или нетиповых помещениях двери могут выходить в любую сторону. Единственное, что мы стараемся понять, насколько, какой именно из ячеек находится эта дверь. И на западе есть несколько... На рисунке это видно, есть два сектора, в которых это благоприятно иметь эту дверь. Если же она находится не в этих ячейках, ну, ничего такого же страшного нет, если у нас существует квартира эта. Нужно делать все, что мы упомянули выше в эфире. То есть поддерживать, во-первых, хорошее освещение входной группы, это тоже очень важно. Это увеличивает и очищает энергетику. Это помещение должно быть светлым. Мы всегда уделяем внимание качеству расположения мебели здесь, той же самой обуви, качеству самой двери. Всегда уделяем большое внимание. Желательно ее иметь крепкую, рабочую, да, никаких скрипов, все замки должны быть рабочими. И уделяем внимание большое вот пространству, которое вокруг. То есть правильная входная группа и снаружи, и внутри – это залог, ну, скажем, правильной двери, даже если она расположена не совсем в том секторе. Плюс мы уже начали говорить о каких-то моментах коррекции. Вот такое решение, значит, картины или увеличение высоты двери, плюс само это помещение, да, оно должно быть высветлено, куда бы оно ни было направлено. То есть западное направление – это зона влияния, дальше мы будем говорить, планеты Сатурна, это синие и темные цвета. Здесь нужно постараться использовать, может быть, какие-то голубые оттенки в деталях, тем самым улучшить обстановку и влияние вот, Сатурна, приходящего энергии, которая с этой стороны нам приходит в дом. Вот. Ну, то есть здесь нюансов очень много, в зависимости от конкретного просто случая. Здесь я сейчас не могу видеть тренировку, не могу дать все рекомендации.
Да, Сергею советуем снова посмотреть на рисунок под названием «Свастика» у нас на страничке на нашем сайте. Мы же пока переходим к следующему вопросу, он пришел к нам от Ирины. «Здравствуйте», пишет Ирина, «видела планировку земельного участка с клумбой в самом центре участка в виде свастики. Какой эффект это дает?»
Ну, мы сейчас тоже проговорили о том, что свастика является символом нашей Вселенной и, соответственно, символом элемента эфир, который находится в центре участка. И иметь такую клумбу, особенно если клумба это сориентирована правильно по сторонам света, то есть сама свастика, ее лучи, ее рукава сориентированы правильно, так чтобы энергия заходила так, как нужно. Это очень благоприятно, в этом нет ничего не то, что плохого, только приветствуется. Это очень интересное решение. На самом деле очень часто используется и в древнем мире, и до сих пор, как такая схема, например, для садов, используют для лабиринтов, таких декоративных, используют структуру свастики, это очень хорошо.
Да, спасибо. Вот я вам высылала несколько вопросов, которые пришли к нам к этому моменту, в общем-то, все. Дмитрий, мне хочется вот с Дмитрием немножко пообщаться. Дмитрий, вам какой-то вопрос вам понравился? Или на какой бы вы хотели дать ответ сегодня?
Ну, вы знаете, я с удовольствием отвечаю на практически любые вопросы, если я знаю, как ответить. А если не знаю, то наверняка знает, как ответить, знает Иван. Я вот знаете, что хотел бы сказать? Что уже такое большое количество факторов, которые мы сейчас изучаем, исследуем и даем вам, они могут привести в некоторые замешательства. Поэтому я хотел бы сказать, как в принципе с этим быть. Да, потому что если вы начнете сейчас измерять пропорции ваших дверей, в какую сторону они расположены, то оказывается, что это может быть немного не так. И когда вы подумаете, ну а что же мне сделать, как-то что-то поменять, получится, что это связано со многими другими элементами. И так вы приходите к выводу, что лучше перестроить вам весь дом и лучше построить его где-то в другом месте. Может быть, из соломы и где-то на юге. Вы знаете, многие приходят к такому выводу. Мне просто хотелось бы рассказать об этом, да, что многие приходят к этому выводу. Что, наверное, действительно, да, вот я тружусь здесь, внутри пыльного города, света белого не вижу. У меня с одной стороны столб, с другой стороны у меня телефонная вышка. Подо мной соседи, ну, обладающие такими свойствами. Надо мной соседи, которые обладают другими свойствами. И, ну, в общем-то, жить так, наверное, хорошо не получится. Опять же, перед эфиром мы с Иваном действительно обсуждали вопрос, а что, ну, что делать-то в такой ситуации? Действительно, вы эти знания можете использовать для того, чтобы улучшить свою жизнь. Потому что если вы начнете жить на природе, в тех условиях, которые действительно вы сами можете создать, то, конечно, это благоприятно скажется и на здоровье вас, на вашем здоровье и здоровье вашей семьи. Но что является главным, наверное, во всем этом? Ведь пропорции, о которых мы говорим, для человеческого глаза имеют определенную, ну, красоту. Ну вот, красота человеческого тела. Она и состоит из правильных пропорций. Многие исследовали этот вопрос. Мы затрагивали, говорили о витрувианском человеке. Это такой, который стоит с растопыренными руками и ногами. Вот. И они показывают, что человеческое тело также абсолютно пропорционально. Например, все человеческое тело, если оно нормальное, можно поделить на 7 частей или на 12. Такой параметр, как расстояние между глазами обычного человека, встречается также и во многих других частях его тела. Ну, например, позвонки, расстояние вот между позвонками на спине также равняется ширине между глазами. Это расстояние много-много раз встречается. Если вы очищаете, как я говорил в выступлении, если очищать свой разум от желания обладать, то вот такие свойства пространства, вот эту сакральную геометрию, можно начать видеть. Существует великолепнейшая книжка. Ее написал Друнвала Мельхиседек. Она называется «Древняя тайна цветка жизни». В этой книге рассказывается о сакральной геометрии даже на поверхностном уровне. Там рассматриваются все вот эти вот спирали, которые мы сегодня показывали, и расстояние, пропорции. Но что самое важное еще раз? Самое важное – это вот действительно общий взгляд, красота, то, что нравится. Потому что именно то, что вам нравится – вот этой вот энергией наполняетесь вы и наполняется пространство вашего дома. И когда вы создаете жилище, когда вы проектируете свое пространство, нужно стремиться создать именно пространство, которое действительно вам будет нравиться. Нравится. Для этого необходимо не следовать за модой, не выбирать какие-то такие штучки, которые нравятся вот одному моменту, а следовать таким общим принципам. Ну, вы знаете, я даже не в рекламных целях, а хочу вам сказать, что без привлечения специалистов самостоятельно сделать такое пространство очень-очень сложно. Но женщины, в отличие от мужчин, обладают природными способностями, склонностью понимать вот эту гармонию. Поэтому я призываю мужчин обязательно пользоваться советами женщин, обязательно прислушиваться к их мнению. Мой опыт показывает, что если лучше всего создать такую ситуацию, когда мужчина как бы обеспечивает, прикрывает тыл и оплачивает то, что женщина решает сделать в квартире. Она хранительница очага, она знает, как это создать уютно и красиво. И так, чтобы и через год, и через два, и через три вам в этом пространстве хорошо и приятно жилось. Может быть, меня об этом никто и не спрашивал, но мне об этом хотелось поговорить.
Хорошо, конечно, замечательно. Вы делитесь своим опытом, своими размышлениями по этому поводу, и они зачастую бывают полезными. Спасибо вам. На самом деле у нас есть еще несколько вопросов. И вот дальше мы продолжаем рассматривать вопросы от нашей слушательницы, вопрос, от которой я зачитывала до этого. Далее она пишет: допустимо ли иметь главный вход в дом на востоке и черный вход на севере, то есть не на одной прямой?
Да, такие схемы тоже рассматриваются. У вас тут есть большое количество разных именно схем, каким образом можно расположить входы в дом. Да, их же может быть не только два, может быть и три, и четыре, и может быть вход с каждой стороны. Есть определенные схемы, по которым это делается, то есть как лучше сделать, как лучше не делать. Но в целом вообще северное и восточное направление, мы не раз уже о них рассказывали, что хорошее направление и для входов, и для большого количества других приятных вещей. И, соответственно, север и восток, как направление для черного и главного входа, это приемлемо. И здесь получается такой же свастичный принцип. Мы смотрим, где у нас открыты рукава. И в этих рукавах, если у нас расположены черный и прямой вход, то получается совсем благоприятно. Вот. Но в общем случае, то есть это совершенно нормальная ситуация, и она очень часто используется в проектировании. Также северное и восточное направление, два входа. То есть много есть вариантов, это один из них вполне приемлемый.
Спасибо. Еще вопрос от нашей слушательницы. Встречается информация о том, что главный вход обязательно должен быть со стороны проходящей дороги, фасада. Что вы можете про это сказать?
Ну, информация, в принципе, правильная, потому что мы здесь говорим о главном фасаде дома и о главном фасаде участка, как о приемниках, да, и как в нашем лице, например, как в теле человека, это то, куда приходит вся информация или вся энергия. И поэтому, конечно, правильнее располагать фасад и главный вход здания на той же стороне, где проходит улица. Ну, то есть это, во-первых, достаточно логично, неправильно энергию пускать и нам самим ходить каким-то... Сказано в Библии, да, прямыми сделайте свои пути. То есть чем прямее, чем короче будет вот эта линия входа на участок и входа в дом, тем будет правильнее. Вас, в принципе, таким образом и действует, и рекомендую делать именно так.
Да, спасибо. Это был вопрос от Ирины. Но наша слушательница Лариса тоже не осталась без вопроса. Я думаю, не останется без ответа. Она спрашивает: скажите, пожалуйста, если дом, участок расположен по промежуточным осям, то где располагать вход?
Спасибо. Здесь принцип не меняется. Мы уже рассматривали эту концепцию, когда говорили о Ваступуруша Мандале, о том, как располагаются вообще помещения, и, естественно, и входы в эти помещения. Если участок или дом имеет смещение по осям, они расположены точно на север-юг, восток и запад. Это вот также, кстати, один из наиболее часто задаваемых вопросов. Тоже в презентации я сделал на него небольшую такое описание и картиночку. Посмотрите, чтобы... Ну, сейчас я не смогу так подробно ответить. Но в общем случае мы просто разворачиваем свастику именно так, как правильно расположены стороны света. И видим, где находятся эти каналы, да, где находятся рукава. В тех местах, где рукав открыт, соответственно, и нужно делать вход. То есть, ну, это достаточно просто. Есть такие схемы или рисунки, или диаграммы, где на круглом чертеже, как знаете, круглый транспортир, где 360 градусов, там по секторам разбиты все наши вот 8 секторов в доме, да, которые по кругу, не учитывая 9 в центре. И каждый из них разбивается на определенное количество градусов, ну, соответственно, да. И какой-то из них благоприятен, какой-то нет, именно вот по принципу свастики и по тому принципу, вот, где по ячейкам благоприятно делать входы не только по четвертому сектору, четвертой ячейке, но еще и некоторые соседи. Просто разворачивайте эту схему на плане своего дома по сторонам света, и здесь можно уже хорошо увидеть, а где же открылся этот важный для нас рукав, и где можно сделать ход. Это, в принципе, не настолько сложно. Можно это сделать самому, если приложить немножко усилий, внимания, вспомнить все, о чем мы говорили, то это можно сделать таким образом.
Спасибо. Спасибо за сегодняшние ответы. Вам, Иван, а также спасибо Дмитрию. Дмитрий, возможно, вы напоследок что-то хотите добавить или как-то так завершить эфир. Мне кажется, у вас очень замечательно получается начинать и также завершать.
Ну, кратко совсем.
Да, пожалуйста.
Кратко именно сегодняшнего эфира, что красота спасет мир. И помогут ли в этом архитекторы, дизайнеры и Аюрведа радио.
Отлично. Наши слушатели также нам помогают. Без них это все не имело бы смысла. И у нас осталось еще несколько вопросов неразобранных. Но и как на всех предыдущих эфирах, наши лекторы обещают, что эти все вопросы найдут свой ответ, но не в эфире Веда Радио, а на страничке ВКонтакте и в Фейсбуке, где ссылки на эти странички вы можете увидеть у нас в разделе «Прямые эфиры», выбрав раздел «Тюрин Иван и Щербаков Дмитрий». Вот так вот действует наш сайт. Я напомню также, что все вопросы теперь можно во время эфира задавать у нас на сайте, прямо на сайте, на главной странице, написав комментарий к соответствующей теме. Также приходили вопросы к нам и по скайпу, но мы их рассмотреть не успели. В первую очередь мы рассматриваем те вопросы, которые у нас появляются на сайте. Ну что ж, я передам все вопросы нашим лекторам и будем ждать следующего эфира через неделю. Спасибо вам еще раз.
Спасибо всем. Всего хорошего. Будьте здоровы.
Спасибо. Спасибо большое. До свидания.
До свидания.